Я не верю. Неужели получилось? Константин Аркадьевич?
Да, здрасте.
Ой, фантастика. Спасибо вам огромное, что терпеливо выдержали вот эти наши эти наскоки. Безумно рады вас слышать.
Мне очень приятно.
И ждем вас через 5 дней. Это будет, еще раз напомню нашим слушателям, это будет спектакль под названием «Над балаганом небо». И вот сейчас несколько вопросов Константину Аркадьевичу хотелось бы задать. В первую очередь, конечно, связанные вот с этим моноспектаклем. Дело в том, что вы же очень давно не были в Торонто. Я вообще даже не знаю, были ли вы в Торонто когда-нибудь.
Был, был. Ага. Да, и даже не раз. Угу. Я бы сказал, ну, раза три-то я был точно. Но это было действительно давно.
Вот, то есть это было явно еще до моей конкретно эры, поэтому с огромным нетерпением ждем вашего приезда. Но вот это моноспектакль, то есть это как, вот альтер-эго ваше, или просто желание что-то донести, какие-то свои любимые вещи, или просто пообщаться, то есть целеполагание вот этой, вот конкретно этого моноспектакля.
Ну, знаете, всегда трудно говорить о том, что ты делаешь на сцене, там, ну, вообще моноспектакль — это просто часть моей, ну, работы актерской, это идет и вот в репертуаре нашего театра среди больших спектаклей, многолюдных, так сказать, где я тоже играю, а в некоторых не играю, а вот есть у нас и моноспектакль, такая форма, ну, так сказать, актерского вот существования на сцене. И основано это на каких-то моих там любимых стихотворных поэтических произведениях. Ну, это такой спектакль моей жизни, который вместе со мной меняется на протяжении многих уже, даже не лет, а десятилетий. Он меняет название. Раньше когда-то он назывался там «Давай, артист». Когда-то он назывался еще по-другому. Как-то там преобладали какие-то вещи там смешные, какие-то зарисовки, какие-то наблюдения. При том, что я всегда читал стихи. А потом у меня стихи постепенно заполнили целиком все вот такое двухчасовое время, потому что мне стало жалко тратить время на что-то другое, когда есть там такой замечательный, великий материал поэтический. При том, что я что-то там комментирую, я что-то говорю от себя и как-то предуведомляю что-то. Это такое сделанное, надо сказать, сделанное, ну, театральное зрелище. Да, отрепетированное, поставленное.
Угу. Насколько, если не ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, но поскольку это Давид Самойлов, да, насколько я помню, «Над балаганом неба».
Да, «Над балаганом неба» – это цитата из Давида Самойлова. Ага. Вообще там не только Самойлов, там и Заболоцкий, и Рубцов, и Мандельштам, и Пушкин.
То есть это русская поэзия?
Ну, в основном, в основном, так сказать, там, хотя там есть, например, переводные стихи, иногда я читаю что-то из Лопе де Вега, там, ну, это такое вообще, так сказать, понимаете, поскольку материала много, то я его могу как-то варьировать, у меня есть разные варианты такого спектакля, в зависимости от публики, от моего какого-то внутреннего настроя, что ли, вот.
А, Константин Аркадьевич, с вашего позволения, хотел поделиться своими сантиментами, если потерпите меня минутку. Самое начало 80-х годов, я из Алматы сам, и ваш театр гастролировал в Алмате как раз тогда, и руководством, естественно, вашего отца. Дело в том, что в моей семье вообще был абсолютный культ Аркадия Райкина. Просто это был артист номер один совершенно. И мне тогда дико повезло в том смысле, что почему-то так получилось так, что вам нужен был срочно аккомпаниатор, концертмейстер. И обратились к моей матери, которая заведовала кафедрой специального фортепиано в консерватории, она нашла человека, который был универсален. И я к чему это все говорю? Что я сидел в 2 метрах от вас на вашей репетиции с Левой Леплавком. Я не знаю, помните ли вы этот эпизод из своей жизни?
Ну, так не очень.
Ну, я догадываюсь, да. Но потом вечером... То есть я смотрел вас вот на расстоянии там 2-3 метров буквально. И это была фантастика какая-то. А вечером вы вышли на сцену с отцом с вашим. И я сидел где-то вот буквально в первых рядах, я видел эти глаза. И его глаза, и ваши глаза. Боже, какой любви они были преисполнены друг другу. Я не знаю, осознавали ли вы это сами, насколько это... ловилось со стороны. Я сейчас без слез не могу это вспоминать. Я помню его глаза, как он смотрел на вас, и ваши глаза, какими вы смотрели на отца. Это было что-то совершенно невероятное. То есть я был просто потрясен, как и весь зал, естественно. А теперь вопрос.
Понятно.
А теперь, спасибо, теперь вопрос.
Да.
Я понимаю, что вы, естественно, развивались как творческая личность под, под влиянием и под тяжестью груза фамилии Райкин. Я понимаю это прекрасно. Вы миллион раз говорили об этом в интервью. Но, а когда вы почувствовали, что вы более-менее независимы от фамилии Райкин?
Ну, во-первых, я должен сказать, что я развивался, у меня совершенно другие учителя. Я развивался... При всем при том очень отдельно. Понимаете, у меня другие учителя, совсем другие наставники, и, так сказать, как-то я вот развивался отдельно. А от этой фамилии я никогда не перестану, так сказать, зависеть, так сказать, и от себя, как-то себя отдельно ощущать, просто потому что для большинства и до сих пор населения нашей страны, которая в театр просто не может попасть, потому что театр — это камерное искусство, понимаете, оно имеет адрес, и вот только там ты и работаешь. Ну, во всяком случае, вот я. Вот я работаю только в театре. Вот, поэтому для большинства я сын своего папы. И так и умру таковым, сколько бы мне лет не было. И мне и сейчас немало уже. А все равно я для большинства из тех, что вот его помнят, я все равно сын Райкина. Ну, что делать? Это не радует. При том, что я его очень люблю и его считаю гениальным артистом. Это вот так и есть для меня. Но это не радует, но что мне делать? Это как плохая экология, в которой надо либо жить, либо застрелиться.
А скажите, вот если... Вот когда вы что-то делаете сейчас, вы же, естественно, где-то подсознательно думаете, а что бы сказал отец об этом, да? Вы с ним советуетесь? Вот сейчас.
У меня есть с ним какой-то диалог, да. Угу. Но, понимаете, как сказать, вот немножко наш разговор, он, так сказать, такой приобретает, как бы сказать, ну, такую однобокость, что ли, потому что, ну, как вам сказать, ну, все равно, ей-богу, я внутренне числю себя очень отдельно.
Я понял, наверное.
Это, так сказать, я бы сказал, что это всегда было так, при том, что работать с ним мне было всегда очень хорошо.
Я понял ваш намек, деликатный. Вопрос здесь немножко вот в чем, что в основном-то ваша публика здесь, вот по эту сторону границы, да, это же люди, как правило, в общем, уехавшие уже довольно давно.
Да-да-да.
Да, вы же понимаете прекрасно, мы, к сожалению, не в состоянии полноценно оценить и осознать то, что происходит в театральной жизни России, ну, по объективным, понятным причинам. Поэтому, естественно, что мы обращаемся прийти, к прошлому.
Знаете, надо просто прийти, я думаю, простите, что я вас перебиваю.
Ну, нормально.
Надо просто прийти и посмотреть, и все. Я думаю, что за такую вот одну двухчасовую встречу я в чем-то смогу людей, меня не знающих, но любопытствующих, так сказать, скажем так, в чем-то убедить.
А скажите, когда вы катаетесь по заграницам, у вас есть какое-то такое ощущение, что люди немножко уже все-таки по-другому воспринимают и русский язык, и вот это богатство речи, и особенно, конечно, поэзию? Люди здесь как-то более оторваны от культурной среды, вы понимаете, о чем я говорю? У вас есть такое ощущение, или это не имеет значения?
Ну, знаете, мне лучше думать, что это не имеет значения, потому что, ну, естественно, это будет не первая заграничная моя поездка, и за два часа мне удается людей как-то, привести в нужное мне состояние.
А вы как-то в одном из интервью говорили, что вам достаточно просто послушать зал, и вы уже понимаете, что это за зал, даже с закрытыми глазами. А как это вы делаете?
Ну, это профессиональное ощущение, так сказать, актер зал на слух воспринимает в основном.
То есть вы чувствуете вот эту реакцию на уровне подсознания какого-то такого, вот на уровне ощущения?
Ну, конечно, этот зал — это некая среда моя рабочая, с которой я работаю, это мой, так сказать, это точка приложения сил, поэтому мне важно знать про нее как можно раньше, как можно тоньше знать про нее что-то, почувствовать, не знать, почувствовать. Вот я и как-то включаю какие-то органы, такие профессиональные, актерские.
Скажите, пожалуйста, я постараюсь долго не испытывать вашего терпения, тем не менее, вот те стихи, которые вы подбираете для своих моноспектаклей, для своих сольных таких...
Я не подбираю совсем, это просто то, что во мне как-то проступает, и все. Это просто любимые стихи, я их ничего не подбираю, когда я их не подбираю. Я вообще вот читаю только то, что исключительно как бы меня определяет. Вот эти стихи, они как бы во мне живут, я даже их практически и не учу, они во мне как-то проступают. И вдруг выясняется, что я их знаю. Ну, я их как-то репетирую потом, но я их знаю. Память моя как-то так странно их выуживает из какого-то моего опыта жизненного. Не знаю. Довольно сложно, труднообъяснимый какой-то процесс, ну, в общем, так.
Скажите, а если появляется какое-то новое имя вот в поэзии, вот в современной
русской... Да, я очень внимательно слежу за этим, вообще интересно, это очень интересно, но это совсем другая, так сказать, тема, это новая современная поэзия, это очень интересно мне, включая рэпы и, так сказать, эту культуру, но это другое, это как бы другой вечер, я бы даже такое мог бы пытаться сделать, но это совсем другая история. Это другой репертуар уже.
Занятно, что вы упомянули рэп, потому что, вот, насколько я знаю, сейчас это вообще целый слой такой субкультуры в России.
Это очень интересно мне.
Вы считаете, что это интересно на самом деле? Это поэзия или это все-таки публицистика такая?
Ну, мне это интересно как явление. В какой-то степени, да. В какой-то степени поэзия. Это люди часто или время от времени очень талантливые.
Вы можете назвать кого-нибудь, посоветовать нам? Просто обратить.
Оксимирона я назову.
Оксимирона.
Да.
Это то, что у меня тоже в первую очередь приходит в голову.
Да, да.
А вы следили вот за этими знаменитыми рэп-баттлами?
Следил.
И все такое?
Ага. Следил.
Очень, очень занятно. Совершенно неожиданный поворот разговора на самом деле.
Да, но я же имею дело со студентами.
Я понимаю.
Понимаете, уже 40 с лишним лет я преподаю, поэтому я в курсе дела, просто даже, я бы сказал, вынужденно.
А в таком случае, насколько вы в курсе того, что происходит вообще в молодежной субкультуре, не только в рэпе?
Ну, знаете, это просто немножко другое, уже другая тема разговора.
Я согласен, да. Я понял. Да. Тогда не будем уходить туда. А вернемся к вашему спектаклю, и с вашего позволения буду уже сворачивать разговор, потому что мы продержали вас уже довольно долго. То есть там стихи и какие-то монологи, какие-то связки между этим, никакой прозы? Или вот чтобы как бы подготовить наших слушателей к чему?
Там есть какие-то комментарии мои, какие-то рассуждения, но в основном это стихи. Просто вопрос в том, как я их читаю. Про это мне уже говорить сложно, да, ну, потому что тут надо это увидеть и все, потому что вообще читать стихи, это так скучно звучит, а что-то я так полагаю, что я делаю что-то иное. Да, это все равно, поэтому это и называется моноспектакль все-таки, а не просто чтение или какая-нибудь декламация.
И, наверное, из последних вопросов, а вы как-то с залом предполагаете общаться вот напрямую, вот на уровне диалога, записок, да?
Я так и делаю, да.
Ага, то есть вы сможете ответить на какие-то вопросы?
Нет, как-то... вопросы нет, никаких вопросов.
Так,
это не пресс-конференции.
Ага.
Нет. Но, тем не менее, я на зал реагирую, ага. И как-то это просто в другой форме происходит.
Ну что ж, ждем вас. С огромным терпением ждем вас. 5 дней осталось. Я надеюсь, что Торонто встретит вас с распростертыми объятиями. Огромнейшее вам спасибо за терпение и за этот разговор, Константин Аркадьевич. Мы вас очень любим.
Да, спасибо вам.
Спасибо, всего доброго.
Счастливо вам. До свидания. Спасибо.
Всего доброго. Это был Константин Райкин, между прочим, в прямом эфире Радио Плюс из Праги. Дозвонились. Спасибо им, что они, в общем, пошли нам навстречу и помогли все-таки вот с этими контактными.